Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Звучит музыка харьковского композитора Александра Щетинского. Эта музыка будет лейтмотивом этого выпуска «Поверх барьеров». И вот почему. Весь этот выпуск посвящен Харькову. Я нахожусь сейчас в Харькове. Меня и моих харьковских собеседников приютила в своей студии профессор философии, заведующая кафедрой медиакоммуникаций Лидия Стародубцева. Лидия, большое спасибо. Тема нашего разговора – Харьков как текст, или Харьков – образ города. Разные образы города. Я сначала поделюсь моим образом Харькова. Перед отлетом в Харьков мой коллега, американский журналист, сказал мне: «Едешь в Харьков? По-моему, это какая-то Алабама 50-х годов прошлого века. Ну, оплот реакции». Я ему ответил: «Аналогия хромает на обе ноги, хотя бы потому, что в городе не так много темнокожих. Хотя в университете я видел студентов из Африки». Другой мой приятель, московский искусствовед, написал мне: «Тебя ждет нелегкое визуальное испытание. Это самое нелепое урбанистическое явление, которое я видел в Европе». Я, честно говоря, обиделся на него. Моя мать родом из Харькова, и в детстве, по ее воспоминаниям, я рисовал себе топографический образ города. Я знал, где Холодная гора, где улица Сумская. И еще одно личное замечание, тоже семейное. В Харькове в 1938 году был арестован мой дед Иван Андреевич Погорелов, и спустя год он сгинул с другими зэками в котловане Рыбинского водохранилища. Но теперь я представлю моих собеседников. Журналистка и телеведущая Елена Григорьева, рядом с ней писатель Сергей Жадан, философ Лидия Стародубцева, художник Андрей Пичахчи и историк культуры Виктория Романюк. Дамы и господа, поскольку у нас радиопередача, то начнем с акустического образа города. Когда-то Борис Слуцкий написал вот такие стихи о Харьковском конном базаре. «Как говорили на конном базаре, что за язык я узнал под вазами. Все, что там елось, пилось, одевалось, по-украински всегда называлось. Все, что касалось культуры, науки, всякие фигли и мигли и штуки, это всегда называлось по-русски с «г» фрикативным в виде нагрузки». Ну, конечно, акустическое лицо города определяет речь, но не только. Вот есть еще голоса церквей, молчание кладбищ, стоны больниц и вопли психбольниц, вой тюрем. Это такой емкий акустический образ. Вот мне бы хотелось услышать от вас, как вы слышите свой город. Начнем с Елены Григорьевой, журналистки и телеведущей. Елена, пожалуйста.
Да, этот город стал моим 18 лет назад. Он меня подавил своей высотой, своей шириной и своей серостью. Когда-то я прочитала то ли в письмах Александра Веденского, то ли у каких-то толкователей его творчества. Веденский жил в этом городе. Вот он замечательно написал о нем: буква «Р» и слово «Харьков» перекочевала, вот этот вот рычащий нрав харьковский перекочевал в стих Веденского, в стих 40-го года «Элегия». Он волей случая попал в этот город, его засосала сюда любовь. Харьковское стихотворение: «Осматривая гор вершины, их бесконечные аршины», какую-то строчку не разберу, которую записала: «Весь мир как смог прекрасней, я видел горные потоки, я видел бури, взор жестокий». Там очень много букв «Р», и действительно вот этих вот рычащих каких-то звуков в этом городе много. Когда-то мы могли похвастаться турбинами и тракторами. Сейчас этот нрав остался в характере харьковском. Вот. О женском характере харьковском я, может быть, потом еще скажу, если меня спросят.
Писатель Сергей Жадан.
Мне кажется, что вот это определение Слуцкого, оно очень точное, но как раз не изменилось за последние, это сколько он написал, это, по-моему, послевоенное стихотворение, да, где-то 50-е годы, по-моему. Я, на самом деле, люблю Конный базар. На этом есть знакомые продавцы. Я к ним езжу время от времени, и действительно, когда речь идет о чем-то, что елось, пилось, да, это украинский язык. То есть эти люди, которые, например, с тобой начинают говорить на русском, да, но когда ты спрашиваешь у них о их молоке, они сразу же переходят на свой украинский. Этот билингвизм, он очень важен. Это не есть что-то такое напускное или что-то такое наигранное. Это, естественно, как бы вот скользит с языка на язык, такой серфинг языковой. Это, по-моему, очень симпатично. И есть система абсолютно правильного фиглях и миглях конного рынка, потому что вот у меня, как бы, в моей жизни с конным рынком именно была связана гастрономическая составляющая украинская, так и культурная составляющая русская, потому что там, во-первых, там находится у нас возле конного рынка ДК «Хемзе». Хэмз – это завод наш такой. И там в конце 80-х, начале 90-х было очень много рок-концертов. Это был фактически такой рок-центр наш. Я там познакомился в свое время, например, с Гребенщиковым или с братаном Гадюкиным. Вот это была действительно культурная составляющая. А с другой стороны, площадь Восстания, на которой находится конный рынок, находился харьковский рок-клуб «Финал». Был такой период, это конец 90-х, начало 2000-х, и там вот собирались харьковские рокеры. И вот там вот как раз была, да, акустика города и электрика города. То есть там было как акустическое звучание, так и электрическое.
Сергей, вы говорите, что у вас много было, по крайней мере, было продавцов на этом конном рынке. Я читал, что там помимо всякой живности, быков, лошадей, свиней, индюков и индюшек, что все-таки среди продавцов всегда преобладали женщины, торговки.
Это правда, да. Причем вот если, например, какие-нибудь там молочные продукты, это, как правило, женщины с области, от которой приезжают, да, ту молочницу, которая это все продает, да, то там, например, появились такие вот экзотические продавцы, например, от всяких вот таких вот восточных и южных вещей. Это, как правило, или женщины из Узбекистана, или, например, с Таджикистана. Это тоже очень интересно. Их русский, во-первых, он очень... Ну, русский харьковчан специфичен, да? А русский от людей из Азии вообще, как бы, это отдельная опера и оратория.
Наша тема сейчас – акустический образ Харькова. Мы услышали мнение журналистки, телеведущей, мнение писателя. Меня очень интересует мнение философа. Меня вообще занимает очень вопрос, что и как слышат философы. Лидия Стародубцева.
Для меня Харьков – город полифонии, город многоязычия и многоголосия. Маленькая историческая справочка. До революции в Харькове было 117 церквей, из них только 70 было православных, остальные представляли иные религийные конфессии. Многоязычие религиозное, многоязычие сословное, социальное отразилось и на полифоническом акустическом портрете этого города, который звучит для меня разными голосами. Это концерт культурных миров, это концерт голосов, и в нем смешаны, поскольку это город лингвистического пограничья, не только российские и украинские акценты. В этом смысле Харьков всегда был и остается медиатором между, скажем, российским «чо» и украинским «що». Харьков выбирает «шо». В Харькове можно услышать разные проявления вот этой музыки, музыки повседневности со всеми этими заводами, турбинами, машинами, скрипы и звуки трамваев, пение птиц – это, может быть, универсальные мотивы. Но здесь еще есть звуки филармонии. Мы сейчас находимся в 50 метрах от нее, и каждый вечер я слушаю классическую музыку. Здесь звучат Монтеверди, здесь звучат Вивальди и Скарлатти, и вместе с тем тяжелый рок и Металлика. И для меня этот город прекрасен абсолютной возможностью разных звуков.
Художник Андрей Пичахчи.
Не знаю даже, как художник я не очень обращал внимания на акустику. Когда мы вернулись из Германии с выставки, я пробыл довольно долго и как-то уже адаптировался. Одно из первых, что бросилось мне в глаза, получается, в уши, именно акустика. Звук был такой пространственный, он рисовал совершенно другие пространства, совершенно другую среду. Раскатистый, гулкий и очень глубокий, и перенасыщенный матом. Потрясающе, то есть какое-то сновидение вторглось в реальность.
Историк культуры Виктория Романюк.
Раз уже заговорили о рынках, я вспомнила прежде всего центральный рынок, который множество раз был описан в произведениях литературы. Существует масса легенд касательно харьковских слов. Раклы, Тремпель, марка трамвая, которые рождались на центральном рынке тоже. Беляев в «Старой крепости» описывал образ центрального рынка, образ тех людей, которые рождают эти слова. Но я хочу сказать еще о другом. Харьков имеет свою особенную тишину, особую тишину. Тогда, когда, может быть, стоит говорить, Харьков молчит. Это парадоксальность харьковской тишины, одно из таких вот характерных свойств города.
Теперь визуальный образ Харькова. Есть ли у Харькова свое лицо? Что это за лицо? Это архитектура, это горожане, это его пригорки, это сочетание столичного и провинциального. Образ города глазами художника.
Так же, как вот со звуком мне показалось, он примерно такой визуальный, нагроможденный опять-таки в каком-то странном сновидении. Не знаю, как он застрялся, хотя коренной харьковчанин уже там в нескольких поколениях. Но сейчас он визуально становится ужасным. То есть реклама, которой он просто облеплен, характер довольно угрюмый на самом деле. То есть я бы не сказал, что это относится к веселым городам или каким-то аккуратным, там, красивым таким, нет. Но в упаковке вот этой рекламы бездарно блестящей становится как-то все еще более сюрреалистическим. У него было что-то космическое, такое вот, наверное, лицо. Папье-маше такое, закрывающее что-то, нечто.
Елена, вы тележурналист, вы телеведущая, вы телережиссер. Это значит, что у вас обостренное зрение, настроенная оптика. Как вы видите визуальный образ Харькова?
Ну, для меня этот город уже не реклама, не его здание. Это в первую очередь люди, с которыми я общаюсь, которых я люблю, к которым я возвращаюсь в своих программах. И это люди, истории которых я узнала, даже сама их раскопала. Вот. Это круг людей, которые делают для меня этот город родным. В общем, я в этом городе, потому что они здесь. Этих людей я бесконечно люблю. А кроме того, у разных людей были разные впечатления от этого города. И вот Вагрич Бахчинян, который был рожден в этом городе, он так его видел. Он говорил, что все в Харькове прихрамывают. Харьков сверху похож на курицу. Харьков слева похож на синий угольник. Харьков справа похож на Шекспира. Он тоже из Харькова. Так что, знаете, все Шекспиры, они тоже из Харькова. А у Харькова есть своя какая-то необычайная визуальная картинка. Он умеет быть очень разным, потому что Харьков такой, ты его видишь таким, в зависимости от того, какие люди рядом с тобой. Они делают твой город.
Значит, Харьков у нас город Шекспира, а леди Макбет мы оставляем Ценскому уезду. Я адресую тот же вопрос писателю Сергею Жадану, но у меня такое небольшое замечание. Чехов в своей пьесе «Чайка» дает классическое определение метонимии. Как описать ночь? Значит, надо показать, как осколок бутылки отражает луну. Вот когда вы описываете Харьков, Сергей, вот какими средствами простыми вы располагаете, какой осколок, какая луна, где Харьков, где метонимия? Вы писатель, вы должны найти образ визуальный города.
Мне кажется, что если мы говорим о городе, да, все-таки нужно говорить о историческом центре. Потому что спальники, в принципе, всюду одинаковые. Спальники Праги мало чем отличаются от спальников Харькова. Или там спальники, например, даже Берлина. Даже западного. Мне Харьков всегда нравился тем, что он очень правильно был построен. Он на полуострове, на возвышении между двух рек, согласно всем законам градостроения. И для меня Харьков – это всегда сочетание модерна с авангардом. Даже несмотря на то, что авангард сейчас очень такой обветшалый, он распадается, он осыпается, вот эта красота руина, она тоже додает свой шар. У нас даже заводы, большинство заводов, они же строились в начале 20 века, они тоже архитектурно интересны. ты смотришь на эти заводы, это, ты понимаешь, что это не просто как бы проходная, это проходная, которая имеет архитектурную ценность. То есть это какие-то там, например, 20-е годы, начало 30-х годов, или там, например, наши велосипедные, которые сюда привезли в 14-м году с Риги. Для меня вот это как бы вот эта архитектурная эклектика, которая выстраивает некую новую эстетику, эстетику совмещения вещей, которые плохо совмещаются. Вот в этом и есть Харьков.
Сергей, вы работаете с образом Харькова в вашей прозе, в ваших стихах?
Да вот, собственно, я именно с этим и работаю. Потому что у меня последняя на сегодня книга, которая называется «Месопотамия». Она не просто о Харькове, она о том, Харьков является главным героем. Вот Месопотамия, метафора междуречия, она, собственно, там и использована. Потому что Харьков, как я сказал, он лежит между двух рек, на таком возвышении. И вот эта попытка через метафору, через мифопоэтику попробовать передать энергию города, его голоса, его жители, его какие-то энергии, которые живут, которые вырываются в самых неожиданных местах, мне было очень интересно с этим поработать. Понимаете, там даже события происходят в домах, номера которых обозначены четко. То есть с этой книгой можно ходить по Харькову и смотреть, находить адреса.
Это любят делать, кстати, поклонники Джойса. Они ходят с Улиссом по Дублину, и там есть карта.
Я по-хорошему завидовал Джойсу.
Таким образом приравняли Харьков к Дублину.
Скорее к Вавилону все-таки.
Лидия Стародубцева, философ. Лидия, спасибо. Я благодаря вам уже что-то понял, как слышит философ, какова оптика философа, как видит философ свой город.
Я по образованию архитектор, и это наложило отпечаток на мою архитектурную оптику. Но я начну издалека. У Загоскина в XIX веке был роман о Москве. И главный герой советовал, как показывать Москву приезжим. Он говорил, что надо садить гостя в карету, занавешивать занавески, потому что большинство, где-то 90% города, это были грязные лужи, заборы отвратительные. И открывать занавески только в моментах красивых, когда открывается там колокольня Ивана Великого, еще что-то. Потом надо опять занавешивать занавески, рассказывать анекдоты. И тогда будет прекрасное впечатление о городе Москве. С Харьковом у меня то же самое. Харьков – город многослойный, и Сергей Жадан уже ключевое для меня слово «эклектика» произнес. Город эклектичный с архитектурной точки зрения, и в нем можно сделать несколько археологических срезов или пластов. Харьков – конструктивистский, авангардный. Харьков – изысканный в стиле модерн, великолепный декоративный модерн европейского уровня. Харьков – старых особнячков, особо любимый мною Харьков двориков Рыморской, Дарвиновских, классического переулка и Кравцова, Харьков-синагог. Это разные Харьковы, и для меня Харьков был и остается город эклектичным, но я, в отличие от большинства, не вкладываю в это нарицательного смысла. Для меня эклектика производная от латинского «electio», я выбираю. И я выбираю для себя разные Харьковы, и по совету Загоскина я могу совершать разные прогулки по Харькову конструктивистскому, отвлекая потом самого себя или своего собеседника какими-то абстрактными беседами, и вдруг находя вот эти потрясающие моменты, которые в Харькове есть, в которые я бесконечно влюблена. Это Бурса, это классический переулок, это Самеровский переулок, это Дарвина, это излюбленные точки притяжения, которые меня всегда будут в этом городе держать. Я проросла корнями через этот город, и я безумно люблю эту странную эклектику. И действительно, Харьков заводской и Харьков окраин заброшенных, Харьков руин, скажем, элеватора рядом с вокзалом. Это тоже, как ни странно, мои любимые топосы визуальные этого города. И мой первый научный труд был посвящен Харькову послевоенного строительства вот объектов промышленных. И этот Харьков тоже для меня очень значим. Итак, я бы резюмировала очень просто. Единственный стиль, который имеет город Харьков, это бестилье. Единственный визуальный образ – это образ визуального хаоса, безусловно. Единственный принцип визуальный, по которому все здесь организовано – это отсутствие визуального принципа. И именно это дает нам свободу выбора. Каждый может выбрать свой портрет своего города.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Харьков. Образ города».
Виктория, вы историк культуры. Означает ли это, что у вас несколько временных оптик, и вы видите Харьков в разные эпохи?
Уже здесь прозвучало, и очень часто, описывая Харьков, называют его серым. Но что такое серый цвет? Ведь серый цвет, по сути, это прекрасный фон для того, чтобы ярче горели основные элементы. Может быть, поэтому люди, которые приезжают здесь, ярче светятся, да, ярче видны. Может быть, поэтому таланты, которые рождаются здесь, ярче себя проявляют. И одной из самых таких вот главных серых точек Харькова – это «Газпром». И говоря о нашем городе, нельзя о нем не упомянуть. Так вот, «Газпром» с самого начала своего рождения, ведь он был не просто серый, он был серый с блеском. В его материал была добавлена специальная краска, которая на солнце она светилась. Так вот, серое свечение, особенно летом, это было удивительное зрелище на фоне зелени, сочной зелени, ведь Харьков он и зеленый город. Возможно, эта серость, которая есть в архитектуре, она как раз и помогает быть Харькову особенно горящим, особенно цветным, благодаря тому, что сам фон города позволяет проявляться и талантам, и ярким личностям, и ярким явлениям, и ярким идеям.
У Пастернака есть такие знаменитые стихи: «Ирпень – это память о людях, о лете». Ирпень – это городок неподалеку от Киева. Ну, а вот Харьков – о чем эта память? Или, может быть, я переиначу даже свой вопрос: о чем вспоминает сам Харьков и о чем он не любит вспоминать? Мнение художника.
Вообще вспоминаются люди, конечно. Вот как тут здорово было сказано, что на сером фоне заметнее яркие соцветия. И вот люди действительно в Харькове – это очень интересная тема. Но память, мы как-то оказались в такое время, когда она идет слоями, то есть идет советская память, там 80-е годы, потом идет память почему-то типа бандитские 90-е, чем они отличаются от 2000-х, в этом плане непонятно. Вот потом 2000-е, они сильно отличаются, то есть и память отличается. И вот эти слои, накладывающиеся как бы один на другой, создают действительно какой-то вот, как из хаоса рождается какой-то, если я не могу ошибиться, математики меня, может быть, простят, какой-то такой цветной странный и красивый фрактал правильной формы. Вот так складывается, ну, как-то человеческая судьба Харькова странно. Ну, может быть, это вообще характерно для истории искусства или культуры, когда все исчезает, а остается что-то ценное, как истинные ценности. И вот в Харькове это тем более заметно, потому что, ну, как вот в хаосе возникают вот эти вот звезды, это люди, конечно.
Елена Григорьева.
Для меня Харьков – это тоже люди, как я уже говорила. И еще хотелось бы добавить, что ведь то, как выглядит Харьков в центре, вот все его помпезные вот эти вот бекетовские дома, вот они все появились в Харькове, опять же, из-за любви. Потому что Алексей Бекетов, он остался в этом городе из-за женщины Анны Алчевской, которая не могла уехать, потому что она занималась образовательной деятельностью, ее мама открыла первую школу для женщин в этом городе. Анна ни в какую не соглашалась уезжать, ни в Петербург, ни в Париж, а у Бекетова была возможность уехать, он блестяще закончил университет, отделение архитектуры, он остался в Харькове благодаря тому, что он остался. Бекетовские здания до сих пор – это как раз то место, которое, говорит Лидия Владимировна, надо открывать шторки и показывать людям. А еще это великие харьковские женщины, потому что нельзя не сказать о женском характере, о хватке. Это и Людмила Марковна Гурченко, которая родилась вот здесь, вот на этой улице, чуть ниже, Самировский переулок. Это, конечно, Клавдия Шульженко. Это женщины, которые умели свои маленькие, может быть, кто-нибудь посчитал бы провинциальные недостатки, сделать большими женскими достоинствами. Город – это, наверное, то, как ты его чувствуешь изнутри, и не важны какие-то визуальные его образы, не важны какие-то его акустические образы. Может быть, важны вот только какие-то тактильные ощущения и, конечно, люди, которые рядом.
Сергей, вообще память и память города в том числе – это тема для писателя. Так или иначе, писатель работает и с собственной памятью, и с памятью, ну, как явление. Харьков и память, память Харькова, ваша, может быть, юношеская память.
У истории Харькова есть периоды, которые он не любит вспоминать. Андрей абсолютно правильно сказал о 90-х. Это такое безвременье и деструкция, разрушение, и как бы ломка социально-экономическая, и вообще очень-очень печальный период. Мне кажется, что как раз во многом сейчас поведение, характер, темперамент горожан определяет именно память о 90-х. Память о том, как было плохо, как было страшно, как было унизительно, бедно. А еще один такой период – это период оккупации. Это до сих пор как бы не такая непроходящая тема, а очень важная для города. А еще такой один период, ну, это, наверное, 30-е годы, потому что им предшествовал вот этот взлет и социальный, экономический, и культурный 20-х, когда Харьков вот получил свой столичный статус, когда Харьков получил такой фантастический шанс из... Ну, в принципе, губернского провинциального города превратится один из локомотивов европейской промышленности, культуры и вообще один из флагманов такого вот социального развития. Это то, что было отобрано у города в 1934 году, как такая вот игрушка, которую он случайно, наверное, получил в свои руки. И это была тоже травма, а тем более, что этому предшествовал 1933 год, который для Харькова был очень, очень страшный, а потом конец 30-х. Когда и началась вот эта вся мясорубка, по-настоящему началась, да, 37-й, 38-й, 39-й, и все это завершилось Второй мировой.
Лидия, вы автор антологии о памяти и забвении. Ну, это такая большая книга, серьезные исследования, тексты философов древности, современников. Ну, вот конкретная тема – память Харькова. И ваша память о Харькове.
Я была знакома с удивительным человеком Александром Юрьевичем Лефрейдом, с которым мы дружили, несмотря на огромную разницу в возрасте. Ему было около 90, а мне около 30. И лет 10 дружбы с этим человеком помогли мне влюбиться в память этого города. Вы уже цитировали Пастернака. Я вспомню другие его строчки. «Он сам, как призрак и духовен, всей тьмой перебывавших душ». Когда мы совершали архитектурные прогулки по городу с Александром Юрьевичем Лефрейдом, краеведом, архитектором, хранителем коллекции фотографий старого Харькова, я жалею до сих пор, что у меня не было с собой диктофона. Он о каждом здании рассказывал так, как будто бы это какой-то родной человек. И он вспоминал историю этого дома от момента покупки земли каким-нибудь буржуа, кто сюда вселился, какие здесь случались романтичные истории, перестройки, достройки, перекупки, конфликты, сентиментальные какие-то романы. Это просто оживало. Вот весь город говорил устами человека, который помнил историю домов, как историю людей, как историю судеб, как историю событий. Для меня вся мистика города состоит вот в этих говорящих камнях, которые для непосвященного человека ничего не значат, но для человека, который знаком с историей этого города, говорят о многом и об очень многом. И когда мы совершаем прогулки по городу, я, как человек, знакомый немного с историей, могу сказать, а вот здесь стояла на набережной мечеть, а вот здесь была часовенка Александра Невского, а вот здесь был храм, который снесли большевики, с тем, что почему-то именно по этому месту нужно было проложить трамвайные пути. А вот здесь находился особняк, который Бекетов лепил фактически по образцу, по уражам Эрехтеона. И весь этот город может зазвучать тысячу голосов, как память прустовская, когда из пирожного Мадлен можно разворачивать целый универсум памяти, но для этого нужно обладать вот этим чувством проникновения в прошлое. Я бы вспомнила такого французского историка Пьера Нора, автора многотомного труда «Места памяти». Я бы сказала, что Харьков – это место памяти, но не каждому эта память доступна.
Историк культуры Виктория Романюк.
У Харькова есть свой характер. Он очень амбициозный. Попытка быть первой столицей Советской Украины. Здесь были совершены попытки небывалых экспериментов. Здесь были выдающиеся физики, химики, музыканты, литераторы. Опять же таки, первая столица и Дом слова, когда пытались сделать Харьков центром литературы, и сюда свозили, приезжали лучшие поэты, писатели всей страны, и потом мы знаем, что случилось с этими писателями. Так вот, все вот эти вот амбициозные попытки сделать что-то небывалое, что-то особенное, быть первым, лучшим, почему-то мы пытаемся забыть. Может быть, стыдно, может быть, больно, может быть, от того, что вот эта харьковская амбициозность все-таки не в той степени соответствует, да, содержанию и не соответствует нам. Ну, вот такая особенность есть у города.
Виктория, вы сказали, все знают про поэтов и писателей репрессированных. Нет, не все знают. Речь идет о целом расстрелянном поколении украинского возрождения. Это и театральные деятели, это театр Курбаса.
Когда ты находишься там и осознаешь, что здесь происходило и кто здесь был, то становится и страшно, и ощущаешь определенную гордость, и страх, и стыд.
Ты действительно из каждой квартиры ночью кого-то увозили, и больше этот человек туда не возвращался. В этом доме жили и Кулиш, и Курбас, и Тычина, да, и Хвалевы.
Но... В бывшем оперном театре происходил процесс СВУ. Это как бы начало репрессий, конец 28-й год, собственно, первый судебный процесс против украинской интеллигенции.
И если уж совсем углубляться в историю, то, наверное, стоит вспомнить Ландау, который уехал, покинул город и начинал с создания Института физики, ну и многих других умов.
Уехал и получил свою Нобелевскую премию.
Да, Нобелевских лауреата, прославивших Харьковский университет, из Харькова уехал.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Харьков. Образ города».
У нас еще осталось, по крайней мере, две темы. Должно быть, самая знаменитая психбольница Харькова – это Сабурова дача. Причем она вошла уже в историю русской литературы благодаря знаменитым пациентам Всеволоду Гаршину, который, кстати, несмотря на лечение интенсивное, все-таки успешно покончил с собой. Здесь же лежал Велимир Хлебников, писатель Эдуард Лимонов. И таким образом Сабурова дача, получается, стала городской достопримечательностью. Ну, а вот каково душевное здоровье города сейчас? Художник, пожалуйста.
Я не был там в качестве пациента, поэтому не очень много могу рассказать. Но мы там проведывали нескольких наших знакомых. И вот действительно остается впечатление, что граница очень размытая между заведением, за его стенами. Мне так показалось, что как-то очень близко. Какое психическое состояние всего города? Ну, наверное, в общем, оно такое же, как и во всей стране, и, в общем, такое постсоветское, нездоровое, конечно. Не буду конкретно говорить, потому что как-то, может, затрагивать других людей, но в разговоре с проведываемыми нам психами они рассказывали какие-то вещи очень трезво, разумно, но они были очень странные, эти вещи. То есть, как бы система аксиом и тех ценностей, которых они придерживались, она была немного запредельная. То есть, сначала начинаешь слушать и думаешь, что же он тут сидит, он совершенно здоровый уже, его пора, ну, как-то забирать, выписывать. Но когда он проговаривает то, что он хочет рассказать, ты оказываешься в каком-то сюрреалистическом мире. Думаешь, может быть, он лучше знает, но просто я никак не считываю эту реальность. А потом начинаешь понимать, что это очень похоже на происходящее. То есть вот эти ценности, которые на самом деле не являются ценностями, аксиомы, которые не являются аксиомами. Ну, что такое деньги? Это какая-то долговая расписка на бумажке. И этому поклоняются, в общем, миллиарды психов. Наверное, это что-то, раз она вот так вот в литературе звучит, это какой-то знак, какой-то символ очень важный. Нечто больше, чем просто больница, символ человечества, что ли.
Спасибо. Мне понравилось ваше словосочетание. Это оксюморон немного запредельное. Елена, вы хотите что-то добавить?
Да, хочу. Тот же Хлебников сказал, да, Сабурка в нас или мы в Сабурке, по-моему, так, об этой Сабуровой даче. Знаете, анамнез всему городу написать, наверное, сложно, никто не сможет, потому что у каждого своя история болезни. Вот, но даже сейчас я знаю одного очень хорошего поэта, который работает доктором на Соборовой даче, Анастасия Афанасьева, русскоязычный поэт, харьковчанка, которая очень многое могла бы сказать как раз вот об этой даче. Она еще студенткой туда пришла, насколько я знаю. И вот она говорила, наша реакция на больницу и вообще наше отношение к душевнобольным и вообще к истории болезни очень сильно менялось. Когда мы попали туда девчонками, нам было лет по 20-21, мы в конце дня собирались с подружкой, где-то на подоконнике сидели, рассказывали друг другу страшные истории и плакали. И через несколько лет через 5, наши отношения поменялось на прямо противоположное. Мы до сих пор с ней собираемся, но мы хохочем. Организм так защищается, сказала мне когда-то Анастасия Афанасьева. В Харькове много смеха, здесь много смеются. Это тоже наша, наверное, защитная реакция.
Писатель Сергей Жадан.
Вы вспомнили Лимонова, который был на Соборке, да? А я вам могу рассказать историю о другой больнице. Мы разговаривали с Лимоновым в декабре. Он мне такую вещь вспомнил. Вот, это тоже касается памяти города, что когда он был маленький, то есть ему было года 3-4, он уже как бы помнит этот момент. И он заболел. И его мама понесла его в железнодорожную больницу. Она переходила насыпи железнодорожной, и он страшно боялся поезда. Он страшно боялся, что сейчас выскочит поезд и их задавит. А ирония в том, что именно в этой больнице сейчас лечится Юлия Тимошенко. Лимон сказал, вот представляете, какой сюжет. Ну, на самом деле, о чем свидетельствует, что душевное здоровье города, ну, оно нестабильное, на самом деле, как бы, оно, бывают какие-то обострения, да, бывают какие-то сумеречные состояния, бывают просветления, ну, это, наверное, нормально, потому что вот какая-то душевная стабильность, она, с одной стороны, свидетельствует о каком-то равновесии, да, и гармонии, а с другой стороны, она свидетельствует о том, что нет каких-то вот этих метаний, нет каких-то душевных поисков, нету экспериментов. Харьков все-таки действительно всегда был, как мне кажется, городом эксперимент. И вот то, что отсюда такие вот буйные, настоящие буйные персонажи типа Лимонова действительно происходят, да, стартуют отсюда, правда, в большинстве случаев здесь не удерживаются. Ну, вот, наверное, это и есть одна из характеристик города.
Душевное здоровье города с точки зрения философа Лидии Стародубцевой.
Боюсь, я буду радикально в ответе на этот вопрос, ибо начну с того, что мне доводилось быть на Соборовой даче неоднократно, потому что две моих, наверное, лучших подруги проходили там курсы лечения, мой бывший муж там тоже неоднократно лечился. И я знаю жизнь Соборовой дачи изнутри, и хочу сказать, что здоровое и нездоровое в Харькове поменялись местами. Мне кажется, что пациенты Соборовой дачи намного более здоровые персонажи, чем представители так называемых здоровых структур, государственных бизнес-структур, политических организаций этого города, которые, я здесь буду цитировать Андрея, который неоднократно произносил слова сновидческие и сюрреалистические в адрес нашего города, и это точные слова. Мне кажется, что наш город – это город безумный, это город сюрреалистичный, это город сновидческих кошмаров. Мы просто перепутали, кто из нас по какую сторону ограды сумасшедшего дома находится. Мне кажется, что Соборова дача не просто достопримечательность этого города, это главная и единственная его достопримечательность.
Мнение историка культуры.
Здесь прозвучала фраза «История болезни», и я сразу же вспомнила серию фотографий Бориса Михайлова, фотохудожника. У него есть серия фотографий под таким названием, которые он изображает бомжей и изображает особую неприглядность, да, эстетика неприглядности, эстетика ужаса. Так вот, это наш город в определенный период. Так вот, как мне кажется, у каждого времени свой диагноз, здесь уже говорили, да, и своя история болезни. Действительно, где грань между здоровым состоянием и больным состоянием? Очень трудно определять, и, наверное, даже специалистам очень трудно определять. Но то, что здесь был перечислен такой список имен выдающихся, которые там находились, вот говорит о том, что очень-очень зыбка эта грань, и гениальность, наверное, и характеризуется вот этим бесконечным поиском, о котором уже Сергей говорил. Хорошо, что есть люди в нашем городе, которые ищут, движутся, и которые не боятся быть обыденными, которые не боятся быть стандартными.
У меня личный вопрос к каждому из вас. Вот как живется в городе тележурналисту, писателю, философу, художнику, историку культуры? Помогает ли интернет или заморские вина? Я был в винных лавках Харькова, они произвели на меня хорошее впечатление. Помогают ли они преодолеть, образно говоря, черту оседлости? Пожалуйста, Елена.
Мы каждый сам себя взрываем по причине, чтобы двигаться вперед, надо вот эту оседлость в себе постоянно как-то преодолевать. Это, наверное, каждый делает по-своему. Моя программа выходит 10 лет на частном канале. Я не могу ни на что пожаловаться. Никогда никакой цензуры в моей программе не было. Мне разрешили в этом городе делать все, что мне интересно. Как же я могу не любить этот город за то, что он подарил мне столько невероятных встреч, столько каких-то просто потрясающих людей, которые живут в этом городе. И мне кажется, что то, о чем вы говорите, вот эта вот провинциальность, она ведь в человеке внутри. И меня очень радует то, что наш город уже, как раньше было, там не выплевывает людей, они уезжают отсюда и случаются где-то там, за пределами нашего города. А эти люди, они складываются и возвращаются, их что-то тянет сюда, они могут работать только здесь. Тот же Борис Михайлов, он, кстати, снимал «Харьковских бомжей» не потому, что это вот «Харьковские бомжи». Таких людей, вот героев Достоевского, можно встретить вообще в любой точке мира. Он сам говорит, что он может работать только здесь. Какая-то кармическая пуповина его сюда притягивает, и снимает он только здесь, хотя это фотограф с мировым именем. Как говорил харьковский философ Григорий Сковорода, что нужно, то не трудно, что трудно, то не нужно.
Спасибо, Елена, мне было очень радостно вот услышать приятную, чистую правду. Художник Андрей Печахчи.
Ну, тут как раз вопрос такой близкий, в общем-то, к личному восприятию. Но как-то так получается, что Харьков огромен, внутренне, субъективно. Единственное, из тех городов, что я видел, он может быть сравниться по ощущению с Берлином, и то в момент, когда он строился еще, то есть он готовился стать столицей, и там были тоже такие какие-то угрюмые пространства. И поэтому, что он так огромен, он, в общем, тебя, пожалуй, не трогает, как-то не замечает. Хотя, ну вот мы говорили о том, что были времена, когда очень даже трогали. Ну и сейчас тоже коммунальщики в дверь ломятся сапогами. Но это не так страшно. И здесь есть какая-то странная свобода творчества, потому что ты совершенно ни от кого не зависишь, и ты ничего не сможешь получить от своего творчества, никакого материального благополучия, и, в общем-то, и никаких особых отзывов. Но это особенно поразительно, что здесь, вот я недавно был на выставке в Ермилов-центре, и там как-то спросили, ну, как, ну, выставка. Я подумал и сказал, что у нас в Харькове лучшие в мире художники. Я не преувеличил совершенно. Кстати, об интернете. Я, в общем, перерыл весь интернет. Меня нужно назвать профессиональным зрителем, по крайней мере. Потому что все-таки я этим много лет занимаюсь и интересуюсь, что происходит там в области изобразительного искусства. И все, что происходит, это делается сейчас. Такой момент, оно идет как бы по синусоиде, как мое мнение развития. То есть человек, кто находится, то теряется. Когда он теряется, это все делается, ну, в области изобразительного искусства, визуального, живописи. Это делается как иллюстрация. Иллюстрация там какой-то мысли, иллюстрация идей социально каких-то происходящих в телевизоре. А в целом ситуация иллюстрирует желание заработать что-то, денег каких-то. Поскольку Харьков ничего не предлагает, в этой огромной пустоте, в общем, остается еще что-то фундаментальное. То, что, в общем-то, я не скажу даже теряется стремительно, а, пожалуй, уже потерялось или почти потерялось. И вот это безумно фундаментальное, не имеющее отношения или привязки к чему бы то ни было, вот оно существует прямо здесь, в Харькове, является его повседневной нормой, что, в общем-то, сравнимо с Парижем 19-20 века на рубеже, когда он вдруг превратился в тот Париж, который до сих пор несет следы того ощущения, отношения к себе, которое создали художники, к которым Париж отнесся довольно угрюмо тоже. То есть, в общем-то, им было там не очень просто выживать. Но почему-то они собрались там вместе. Вот такая ситуация сейчас и в Харькове. Только это уже, может быть, не авангард, а арьергард. В том смысле, в хорошем смысле этого слова, что просто когда армия отступает, самые лучшие уже не впереди, а юридический термин мне понравился – запрет на творческие профессии сравнительно недавно, в конце 90-х. То есть три профессии – художник, композитор и писатель – были устранены из списка профессий в каком-то кодексе. Там, поэтому они теперь приравнены к то ли бизнесмен, то ли подельщик. Там. Да, в общем-то, когда хватали наших собратьев пьяных художников и спрашивали, кто ты такой, что ты шляешься в таком виде, то на ответ, что я художник, временно не работающий. То есть это было такое определение. Вот. Но вообще ситуация очень хорошая.
Историк культуры Виктория Романюк.
Мне вспомнился эпизод из фильма «Девушка на мосту», когда главный герой вспоминает улицу, где дома с четными номерами и нечетными. И он говорил, что можно заглядывать, как же живет человек в доме с четным номером. Можно всю жизнь заглядывать, как живет человек в доме с четным номером, и не прожить ни своей жизнью, и потом в итоге понять, что там жилось бы так же, как здесь. Наверное, стоит все-таки, раз уж мы здесь живем, то наслаждаться этой ситуацией и делать ее лучше, и не заглядывать по ту сторону улицы, где дома с четными номерами или нечетными, потому что там наверняка, может быть, лучше, но это другой мир, другие дома.
Писатель Сергей Жадан.
Я согласен с тем, что здесь действительно есть чувство творческой свободы, то есть отсутствие этой цензуры. Оно, возможно, даже свидетельствует, опять же таки, о вот этих признаках сумеречного состояния. Потому что, скажем, официальному миру, официальной жизни, вот этой жизни телеканалов, я не имею в виду культурную программу, я имею в виду политический канал, настолько как бы непонятно, как бы совершенно другой мир, мир культуры, мир искусства, мир философии, что мир идей, что они существуют параллельно, не пересекаются. С одной стороны, это действительно просто уникальные возможности для творчества. На тебя никто не влияет, тебя никто не ограничивает, не занимается цензурой. С другой стороны, очевидно, это свидетельствует о не очень здоровом социальном климате, о не очень правильных социальных механизмах, потому что ты фактически оторван от какой-то от этой социальной реальности. Да? Ну, это то, что везде есть. Как бы, ну, какое бы ни было государство, оно должно сотрудничать с миром искусства. То ли поддерживать, то ли не поддерживать. Если они не сотрудничают, если они не находятся в контакте, взаимосвязи, нет взаимоподдержки, это свидетельствует о том, что в этого города, в этого государства просто нет культурной политики. Вот отсутствие культурной политики, это и есть, наверное, культурная политика сегодняшней Украины, сегодняшней Харькова, и я, как человек анархических убеждений, я к этому очень хорошо отношусь. Мне очень нравится, что у меня нет какой-то вот этой крыши, которая бы меня в чем-то сдерживала. Поэтому живется очень интенсивно, живется очень насыщенно. Здесь действительно очень интересная культурная среда.
Я хотела бы сказать, что мы же свои программы снимаем и книжки пишем не для того, чтобы нас кто-то оценил и отцензурировал. У нас есть свой зритель, которому мы нужны, который вот даже само присутствие твое в эфире уже говорит о том, что у тебя же есть обратная связь благодаря тому же интернету. И мне абсолютно, абсолютно все равно, что там меня кто-то там свыше не видит. Я абсолютно спокойно к этому отношусь.
Лидия, в отличие от Сергея Жадана, вы не анархистка, вы профессор, вы заведующий кафедрой медиакоммуникации, вы почтенный член научного сообщества Харькова. Как ваши дела?
Начну с того, что я не являюсь членом никакого сообщества и ни одного из сообществ, или являюсь членом множества сообществ. Харьков – парадоксальная территория, в которой есть множество ярких звезд, поэтов, писателей, художников, но нет среды. Здесь есть много интересных философов, но нет философского сообщества, вот того, что мы называем комьюнити художественного, журналистского, музыкального, литературного, литературоведческого. Это парадокс. Есть яркие имена, гениальные личности, но нет той среды, которая цементирует существование традиции, существование какой-то вот культуры, трансляции этих ценностей. Это город ярких самобытных одиночек, так я его воспринимаю. И вопрос о том, как живется философу в таком городе, просто потрясающе хорошо. Просто блаженство жить в городе Харькове философу. Я не провожу высоких параллелей, но вспомню Плутарха, который всю жизнь прожил в маленьком городе и говорил, что он оттуда не уезжает, чтобы он не стал еще меньше. Или другого известного кёнигсбергского старца Иммануила Канта, который прекрасно жил в провинции Кёнигсберге, ни разу не побывав в Берлине за всю жизнь, потому что философу, в общем-то, много не нужно. Ему нужно пространство, время, сознание и свобода. И этого всего в Харькове предостаточно. У меня есть целая теория по поводу миссии этого города. Миссия – это очень пафосное слово, высокое. Но хорошо, задача, призвание этого города. Это город, прежде всего, пограничный. Он возникает на границах разных культурных миров. Это город, который заселялся беглыми украинцами западно и невольниками, которых сюда ссылали из России военных, да, это город странников, и это второе его призвание, это город странников и кочевников, город странствующих, ищущих, да, и отсюда здесь уже звучало, это город эксперимента, город поиска, потому что странники – это самые неоседлые элементы, черта оседлости – это отсутствие чувства оседлости. Здесь, с моей точки зрения, может быть, я напрасно обобщаю, есть чувство вольницы, чувство свободы, чувство безместно-повсеместности, которое свойственно всем кочевникам. Кочевникам не только по географическим ландшафтам, но и по ландшафтам ментальным и сознаниевым территориям. И вот эта неукорененность, может быть, да, и свобода перемещения вот этого пограничного, транзитного пространства, которое я бы назвала очень умным словом гетеротопия, в отличие от утопия, это лишенность местности, гетеротопия – это вот эта множественность мест, которая присуща этому городу, вот эта гетеротопичность, она делает здесь возможным воздух, которым может дышать свободно мыслящий человек, журналист, философ, художник, поэт, писатель. Я тоже могу сказать, что этот город дал мне возможность реализоваться в полном смысле слова, и никакой другой город мне бы этой возможности не дал. Как замечательно Достоевский когда-то заметил, дай слабому человеку свободу, он ее свяжет и назад привезет или принесет. Эта свобода, не каждый выдержит такое испытание. И, может быть, кто-то не выдерживает, и он сдается, да. Но есть люди, которые выдерживают испытание свободы. Харьков дает нам это испытание и дает нам поле для эксперимента. И в отличие от Киева, такой архаической патриархальной столицы, да, Харьков является столицей авангарда, столицей поиска и столицей вот этого свободного эксперимента.
Большое спасибо. Я думаю, что эта передача не выйдет в эфир, потому что вы убедили меня. Я остаюсь в Харькове.
Ура!
В передаче «Харьков. Образ города» участвовали философ Лидия Стародубцева, писатель Сергей Жадан, журналистка Елена Григорьева, художник Андрей Пичахчи и историк культуры Виктория Романюк. В передаче звучала музыка харьковского композитора Александра Щетинского. В пражской студии над харьковскими записями со мной работала звукорежиссер Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Русский как не родной. Что важнее, социальный заказ или политическая воля? Какие книги читают белорусские и узбекские школьники? Грамматические различия и лексические параллели обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 23 февраля в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Meilleure répartition des richesses aussi.
Более справедливого распределения богатств.
В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 6170, 7225, 7460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».